Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 июня 2023 года. Жизнь, построенная на напряжении. Реплика. С детства я не воспринимал все, что касается евреев. Я даже не думал, что когда-либо приеду в Израиль. Я бывал во многих странах и получал от них определенные ощущения. Но в Израиле есть особенное чувство того, что что-то здесь все-таки не доделывается. Ответ. У израильтян своя особая маленькая гордость, но она свойственна молодой стране. Евреи ничего не знают о своей богоизбранности и ни в коем случае не ощущают ее в себе. Израиль – такая же молодая страна, как, допустим, в свое время Дикий Запад в Америке, когда люди осваивали его пустыни, прерии, гордились этим и по сей день гордятся. Ведь это был период пионеров, первопроходцев. В чем-то то же самое повторяется здесь, исходя из того, что люди живут в опасности, в состоянии войны. Они адаптируются к этому в очень непростых условиях. Когда я приезжаю в Канаду или в Америку и смотрю там на жизнь евреев, мне тошно видеть людей, которые заботятся только о себе, о собственном кармане, причем в прямом, открытом виде. Больше меня ничего не беспокоит. Абсолютно животное существование. Лишь бы сегодня и завтра было хорошо, а остальное гори синим пламенем. Их желания не поднимаются выше комфортного материального существования. А в Израиле сама жизнь все-таки другая. Она построена на напряжении. Человек, живущий здесь, должен постоянно ощущать себя рядом с угрозой, с вопросами о существовании. И это накладывает свой отпечаток. Естественно, в эгоистах это проявляется как определенное звучание какой-то гордости. Да, мы такие. Но это конкретная гордость, которая исходит из их духовного намерения, из их вечной цели, которую они должны достичь и принести человечеству. Реплика. Но здесь чувствуется какое-то безразличие друг к другу. Ответ. Я думаю, это защитная реакция, чтобы можно было существовать. А иначе очень тяжело. Из беседы «У меня зазвонил телефон. Ненависть к евреям».
Радиоверсия.
Малое и большое состояние. В статье «Роза» предисловие книги «Зоар» говорится, что у розы есть два состояния – малое и большое. Малое состояние – это начало ее образования, когда в ней есть только сфера кетер. Такое состояние называется «роза среди шипов». А большое состояние называется просто розой или «Кнесет Исраэль», когда все отрицательные свойства вырастают и преобразуются в положительные. Колючки, шипы, символизируют наши отрицательные свойства. Желая направиться друг против друга своими колючками, мы начинаем понимать, что наш положительный рост заключается в том, чтобы мы правильно относились друг к другу своими лепестками. Прекращение использования своих отрицательных свойств – это малое состояние. Оно называется малым, потому что в таком состоянии мы не можем получать высший свет. А большое состояние, когда мы распускаемся, как роза, и желая друг другу добра, любви, взаимной помощи, поднимаемся до уровня Творца. Иными словами, как говорил Раби Акива, возлюби ближнего своего. Это большое состояние, когда ты можешь использовать все свои желания ради других. А когда просто никому не вредишь, это малое состояние, в котором ты как бы сдерживаешь себя, словно ограничивая себя шипами розы. Из телевизионной программы «Предисловие книги Зоар» 4 июня 2023 года.
Радиоверсия.
Двоякое исправление. Реплика. Вы говорите, что мир существует не вне нас, а внутри нас. Но в любом случае, снаружи вы видите то же самое, что, допустим, показывают в новостях. Ответ. Да, правильно. потому что мы своими животными ощущениями находимся пока еще в этом мире. Кроме того, у меня есть еще и другое ощущение, надживотное, в котором я чувствую мир по-другому. Оба мироощущения существуют во мне параллельно. Одно, исходя из моего эгоистического желания, которое пока остается, поскольку во мне есть еще неисправленные свойства, и в них я ощущаю то же, что ощущаешь якобы ты. А якобы ты, тебя не существует, ты во мне. И так будет до тех пор, пока я не исправлюсь настолько, что стану ощущать все находящимся во мне. А до этого я должен двояко исправлять себя. Двояко – это значит, что я должен исправлять себя относительно тебя и пытаться дать тебе методику исправления, чтобы ты исправил себя относительно меня. Вот эта дуальность специально так устроена, чтобы помочь нам свести в одно оба мироощущения. Из беседы у меня зазвонил телефон, вокруг одни уроды.
Радиоверсия.
Возвращение к Вавилону. Вопрос. Почему у каждой нации своя функция? Например, на протяжении многих лет Германия поставляла всему миру царей, королей. Существовало несколько держав – Франция, Германия, Испания, Англия, Португалия, которые в принципе держали в руках весь мир. Ответ. Корни этого явления надо искать в Древнем Вавилоне, откуда пошло расселение людей. Почему они поселились именно в таких областях, почему развились на определенном отрезке истории и почему история так реализовалась через них. Все идет из 10 сферот 3-миллионного древневавилонского населения. Если это изучать, то увидим, как это реализовалось. А сегодня происходит всеобщее смешение, и снова древний Вавилон начинает проявляться, но только в новом виде. Нет практически ни одной деревушки в Европе, в которой не жили бы турки, арабы, африканцы и другие народы. Сегодня ты ходишь по Парижу, как по Магрибу. Если раньше чувствовалось, что есть парижане и среди них приезжие, то сегодня превалирует темнокожее население. Я ни в коем случае не шовинист, а просто говорю о том, что мир идет к смешению народов. Из беседы у меня зазвонил телефон господства Америки.
Радиоверсия.
Как найти родственную душу? Вопрос. Как найти родственную душу? Ответ. Я думаю, здесь все зависит от самого человека, а не от того, кого он найдет. Если тебе кто-то нравится как человек, и ты видишь, что он серьезный, отзывчивый, то далее все зависит от тебя. Попытайся относиться к нему как можно мягче и посмотри, понимает ли он тебя. Начинаете ли вы чувствовать друг друга, поддерживать. Самое главное – взаимная поддержка, необходимость друг в друге. Вопрос. Как понять, что ты с правильным человеком? Ответ. Для этого надо просто стараться быть добрым, помогающим, поддерживающим. И посмотреть, как тот человек на это реагирует. И что он делает в ответ? Чистосердечно, от души желает поддержать и сохранять эти состояния, или принимает это как само собой разумеющееся, не имеющее в общем-то значения. Из телевизионной программы «Блиц-вопросы каббалисту» 18 мая 2023 года.
Радиоверсия.
О чем молиться в дороге? Вопрос. Молитву на дорогу читают, когда переезжают из города в город, выезжают из населенного пункта. Я разбил ее на 6 коротеньких частей и прошу вас прокомментировать ее, насколько возможно. Начинается она так. Цитата. «Да будет твоя воля, Господь, наш Бог и Бог наших отцов, вести нас мирным путем, направить наши шаги мирной стезей». Конец цитаты. Что означает «мирной стезей»? Ответ. Мы выезжаем из того места, в котором считаемся, что мы живем, в какое-то другое место, в какой-то другой путь. Неизвестно, сколько мы будем в пути и когда доберемся до пункта назначения. Может быть, мы думаем, что это будет всего лишь пару минут, и вдруг это затягивается на годы, если вообще есть конец у этого пути. Вопрос. То есть это может быть даже дорога жизни? Ответ. Конечно. Дорога – это дорога. Вопрос. И что означает мирным путем? Ответ. Чтобы мы никому не причиняли вреда. Вопрос. То есть вектор от меня туда? Ответ. От меня обязательно. Это же молитва. Вопрос. То есть вы считаете мирным это чтобы я никому не причинил вреда? Ответ. Да. Вопрос. Дальше говорится так. Цитата. Проложить нам благополучную дорогу. Конец цитаты. Что поднимается под словом «благополучная дорога»? Ответ. Чтобы она была мирной и тебе, и всем остальным, кого ты встречаешь на пути. Вопрос. То есть это как бы дополнение, продолжение? Ответ. Да. Реплика. Дальше. Цитата. «И привести нас к цели нашего путешествия для жизни, радости и мира». Конец цитаты. Ответ. Чтобы в итоге все, что я делаю сегодня в пути, послужило бы благом для всего мира, для всех. Вопрос. Когда вы сейчас сказали «в пути», что вы вложили сюда? Что такое «путь человека»? Ответ. Это так и называется «тфилат адерах», то есть «молитва пути». Вопрос. Когда вы говорите «пути», вы говорите «отрезок жизни» или что это? Ответ. Все. Вообще все, где ничего не кончается. Причем это называется «молитва пути» «тфилат адерах». Не «в пути» или еще как-то. Это молитва твоего направления, существования. То есть такой должна быть твоя жизнь. Вопрос. И дальше. Цитата. «И избавить нас от рук всех недругов, и от подстерегающих нас в засаде, от диких зверей, и от рук разбойников, которые могут нам встретиться в пути, и от всех напастей, постигающих мир». Конец цитаты. Что это значит? Ответ. Человек смотрит на свое перемещение из одного состояния в другое. Это не из одной деревни в другую. Чтобы он прошел мирным путем. Чтобы ему не надо было ни с кем ввязываться ни в какие проблемы. И чтобы он благополучно добрался до своего места назначения. Следующее место – это когда он был бы связан с другими людьми с еще большими узами доброты. Это называется путем. А к чему же он выходит из дома? Вопрос. То есть он выходит к большей и большей связи все время? Он так идет? Ответ. Да. Вопрос. А разбойники в таком случае, кто они такие? Всякие напасти? Кто это по дороге? Ответ. На самом деле те, кто посылают ему. Можно сказать, или сам Творец, или злое начало человека. То есть те преграды, которые посылаются. Вопрос. Чтобы прийти к доброму состоянию, есть преграды? Это все наши ошибки, грехи, все это? Ответ. Да, но не надо думать об этом так, будто все это мне за то, что было. В Кабале это вообще не принято, за то, что было. Это за то, что мне посылает Творец, чтобы я еще больше был с ним связан и таким образом добрался до истинного пункта назначения. Вопрос. Получается, вы говорите, что все преграды нам посылаются, чтобы я больше окреп в пути? Ответ. Чтобы я был больше связан с Творцом. Вопрос. А если меня ослабевают? Если я становлюсь слабее, что тогда? Ответ. Творец так делает. Это все равно все делается им. Вопрос. А мне нужно молиться, чтобы дорога была более гладкая или нет? Ответ. Мы молимся не за гладкую дорогу, а за то, чтобы дорога привела нас к сближению с Творцом. Вопрос. То есть в результате, как вы сказали, к большему сближению с другими. Это большее сближение с Творцом? Ответ. Да. Реплика. Дальше такое продолжение. Цитата. «Пошли благословение на все дела наших рук, и дай нам обрести милость, благословение и милосердие в твоих глазах и в глазах всех, кто нас видит». Конец цитаты. Ответ. Чтобы мы как можно лучше относились к миру и ко всему, что встречается нам на пути, пытаясь оправдать все, не отключаться от того, что все исходит от Творца, и поэтому быть благожелательными проводниками добра. Это и есть «пошли благословение на все дела наших рук». Вопрос. То есть благословение может быть только если я устремляюсь к большей близости, а если я не устремляюсь, то нет на это благословения? Ответ. А как тогда ты можешь просить? Вопрос. Это правильно. И концовка такая. Цитата. «И услышь голос нашей мольбы, ибо ты, Бог, внемлющий молитвам и мольбам, благословен ты, Господь, слушающий молитву». Конец цитаты. То есть молитва всегда заканчивается этим? Ответ. Да. Мы благодарим Его за то, что Он слышит молитву. Вопрос. А Он слышит нашу молитву? Ответ. Он не просто слышит. Ведь Творец – это та сила, которая находится в нас. И поэтому все, что мы думаем и произносим, мы произносим практически Его желанием, Его устами, если можно так сказать. И вообще, все это делает Он Сам. Творец вкладывает молитву в мои уста. Вопрос. Тогда последний вопрос. Вы говорите, Он в нас, и мы в Нем. Можно это понять, этот дуализм? Ответ. Объясни это я не могу. То есть, который существует во всем. Реплика. Вроде бы молитва на дорогу. Простая молитва как бы. Ответ. Это не на дорогу. Это на дорогу жизни. Вопрос. А, оказывается, она на дорогу жизни. Можно сказать, что практически все молитвы так написаны. На дорогу жизни. Ответ. Да. Все, что подразумевается в Торе, в молитвах, это все имеется в виду выход человека в жизнь. Это и есть путь. Вопрос. И последний вопрос. Я сейчас прочитал молитву. А если я произношу ее внутри, через сердце? Ответ. Вот так и должно быть. Вопрос. То есть я могу вот так выходить на дорогу со своей молитвой из сердца, и она важнее, чем молитва написанная? Ответ. Конечно, она важнее. Она ведь идет из твоего сердца. Она-то и влияет на Творца. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 22 мая 2023 года.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.